Подпоручик и на этот раз пришел злой как бес. Слышно было, как он стучит по столу книгами. «Ничего, брат, не поделаешь, придется тебе пойти к нему», — посочувствовал Швейку унтер. «Немало солдат прошло через его руки, и старых, и молодых». И повел Швейка в канцелярию, где за столом, на котором были разбросаны бумаги, сидел молодой подпоручик свирепого вида. Увидев Швейка в сопровождении унтера, он протянул многообещающе. «Ага!» Унтер-офицер отрапортовал. «Честь имею доложить, господин лейтенант, этот человек был задержан на вокзале без документов». Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет тому назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале задержит Швейка без документов. Впрочем, всякий, кто в эту минуту взглянул бы на Швейка, должен был прийти к заключению, что предполагать у человека с такой наружностью существование каких бы то ни было документов – вещь невозможная. У Швейка был такой вид, словно он упал с неба или с какой-нибудь другой планеты и с наивным удивлением оглядывает новый, незнакомый ему мир, где от него требуют какие-то неизвестные ему дурацкие документы. Подпоручик, глядя на Швейка, минуту размышлял, что сказать, наконец спросил. «Что вы делали на вокзале?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я ждал поезда на чешские Будыевицы, чтобы попасть в свой 91-й полк к поручику Лукашу, у которого я состою в денщиках и которого мне пришлось покинуть, так как меня отправили к начальнику станции насчет штрафа, потому что подозревали, что я остановил скорый поезд с помощью аварийного тормоза». «Не морочьте мне голову!» — крикнул подпоручик. «Говорите связно и коротко, и не болтайте ерунды!» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен отвезти нас как можно скорее в наш 91-й пехотный полк, нам не повезло. Сначала у нас пропал чемодан, затем, чтобы не спутать, какой-то господин генерал-майор, совершенно лысый, «Химмельхергот! Что за черт!» — шумно вздохнув, выргался подпоручик. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня все лезло, как из старого матраса, постепенно, для того, чтобы вы ясно представили себе все происшедшее, как говаривал покойный сапожник Петрлик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны перед тем, как выдрать его ремнем». Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал. «Господину лысому генерал-майору я почему-то не понравился. И поэтому господин поручик Лукаш, у которого я состою в денщиках, выслал меня в коридор. А в коридоре меня потом обвинили в том, о чем я вам уже докладывал. Пока дело выяснилось, я оказался покинутым на перроне, поезд ушел». Господин поручик с чемоданами и со всеми и своими и моими документами уехал тоже, а я остался без документов и болтался как беспризорный. Швейк взглянул на подпоручика таким нежным взглядом, что тот уверовал, все, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирожденного дурака, все это абсолютная правда. Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будыевице после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил Швейк с добродушной улыбкой, — «пока я ждал следующего поезда, со мной выжил казус. Сел я пить пиво, и пошло кружка за кружкой, кружка за кружкой». «Такого осла я еще не видывал», — подумал подпоручик. «Во всем признается. Сколько их прошло через мои руки, и все как могли врали и не сознавались, а этот преспокойно заявляет, прозевал все поезда, потому что пил пиво кружку за кружкой». Все свои соображения он суммировал в одной фразе, с которой обратился к Швейку. «Вы, голубчик, дегенерат! Знаете, что такое дегенерат?» «У нас на углу Боиште и Каторжинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф». Подпоручик счел за лучшее покончить с этим делом и отчеканил. «Вот что вы, балбес! балбес до мозга костей, немедленно отправляйтесь в кассу, купите себе билет и поезжайте в Будыевец. Если я еще раз увижу вас здесь, поступлю с вами как с дезертиром. Обтратен!» Но так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырек, подпоручик закричал: «Марш, Кинаус, слышали, обтратен! Паланек, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в чешские Будыевицы!» Унтер-офицер Паланек через минуту опять явился в канцелярию сквозь приотворенную дверь. Из-за него выглядывала добродушная физиономия Швейка. «Что еще там?» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — таинственно зашептал унтер Паланек, — «у него нет денег на дорогу. И у меня нет. А дар ему везти не хотят, потому что у него нет воинских документов о том, что он едет в полк». Подпоручик не полез в карман за Соломоновым решением трудного вопроса. «Пусть идет пешком», — решил он, — «пусть его в полку посадят за опоздание. Нечего тут с ним возжаться». «Ничего, брат, не поделаешь», — сказал Паланек Швейку, выйдя из канцелярии. «Хочешь, не хочешь, а придется, братишка, тебе в Будыевице пешком переть. Там у нас в караульном помещении лежит краюха хлеба. Мы ее дадим тебе на дорогу». Через полчаса после того, как Швейка напоили черным кофе и дали на дорогу, кроме краюхи хлеба, еще и осьмушку табаку, он вышел темной ночью из табора, напевая старую солдатскую песню: «Шли мы прямо в Яромерь, коль не хочешь, так не верь». Черт его знает, как это случилось, но бравый солдат Швейк, вместо того, чтобы идти на юг к Будыевицам, шел примехонько на запад. Он шел по занесенному снегом шоссе, по морозцу, закутавшись в шинель, словно последний наполеоновский гренадер, возвращающийся из похода на Москву. Разница была только в том, что Швейк весело пел: «Я пойду пройтиться в зеленую рощу». И в занесенных снегом темных лесах далеко разносилось эхо, так что в деревнях лаяли собаки. Когда Швейку надоело петь, он сел на кучу щебня у дороги, закурил трубку и, отдохнув, пошел дальше, навстречу новым приключениям Будыевицкого анабазиса.